Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 21.01.20. Вчера красиво было. 20.01.20. Ну и ладно. Хорошо. Доброе утро. Я приветствую вас. У нас здесь лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Так, ну что, у нас на дорогах 117-139, нормально 57% от какого-то номинала, 10-600 такси, 27-800 каршеринга, одно ДТП с пострадавшими. Обнаружим же его сейчас, если видите что-то экстраординарное, пробку из-за аварии, просто пробку аварии без пробки, в любом случае рассказывайте об этом. 51-53 километра в час – это скорость движения в центр из центра. И катастрофически увеличивается количество согласованных перекрытий. Я не согласен на такое количество согласованных перекрытий. Их 340, ребят, ну хватит уже, а. Ну честно. Ну что, в самом деле, как будто никогда ничего не перекрывали, и тут вдруг решились. Решилась Россия, Москва в данном случае. 85 несогласованных, 340 согласованных, 500, почитай, у нас перекрытий. Ради чего все это, скажите? И эти люди, обратите внимание, и эти люди запрещают нам ковыряться в носу. Понимаете, в чем дело? Вот этот драматизм ситуации в этом. Ладно, хорошо, давайте. Начнем все же. Я считаю, с какого-то позитива, правильно? Должен быть какой-то позитив. А в данном случае проснулся и уже хорошо. Открыл левый глаз, нормально. Получится два глаза открыть. Ну, это вообще замечательно. И вот именно в этом. Вот в этом я хочу оказать вам сейчас поддержку и помощь. В продирании второго глаза. Витамин бодрости от моторов, от радио говорит Москва традиционно. Вот здесь, в самом зачатии этого рабочего вторничка. Ну что ж, други, давайте, начинайте. Говорит МСК под латиницей, наш телеграм-бот-мессенджер, где я с удовольствием читаю вас. Говорит МСК-бот в одно слово. Как слышится, вот так и пишется. Деревенский парень, Росомаха, Олег Петров и Михаил, Галина и Шкуратов, Вовка, Алексей, Истра и Вальдемар. Чуть дальше, чем из Истры, Вальдемар из тайги уже здесь, в ленте моего телеграм-бот-мессенджера. Заходите вы тоже. Самаха, я вижу ваше тревожное сообщение по поводу проезда в Шереметьево. 320 рублей якобы. Но здесь незначительное увеличение. И час парковки 300, а было 200. Вот насчет парковки, вы имеете в виду многоярусная вот это вот, правильно? Если заехать на нее, то там час теперь стоит 300 рублей. Неприятно. А с другой стороны, а зачем... Ну, в смысле, нет, но иногда надо, конечно, постоять, пойти семью провожать, к примеру, да, туда, в терминал, а потом и на час оставить автомобиль. Но, с другой стороны, нет ничего более важного, нет ничего более ценного, чем семья и ваши личные отношения, правильно? Поэтому, ну, не будем же мы их оценивать в дополнительные 100 рублей, честное слово. Можно было бы сюда приплести еще что-нибудь такое, все движется, все развивается, жизнь идет, у нас здесь инфляция и все остальное, поэтому... Ну, все должно дорожать постепенно. Жаль, что наши работодатели об этом не помнят, правильно? Ну, я считаю, что в этом проблема, Росомаха, правильно? Что все знают о том, что постепенно все должно дорожать, кроме стоимости нашей работы. Вот она не должна дорожать никогда. Рису Орес пишет: на Урале минус 10 и снег, крошатище. На каком Урале, Рисориус? Урал, понятие растяжимое. Кстати, вчера был понедельник, а мы с вами не посмотрели на то, как обстоят дела у нас с погодой на этой неделе. Исправляюсь. Сегодня плюс 4, потом плюс 2, минус 2, минус 1, плюс 1, плюс 1 до воскресенья. Это дневные температуры, ночные. Плюс 2, минус 1, минус 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Под конец недели 0, 0, 0. Где похолодание, обещанное синоптиками, не очень понятно, потому что если верить долгосрочному прогнозу, а ему верить, конечно, нельзя, но если предположить, что будет примерно вот так, то следующая неделя будет вот какой. Плюс 1, плюс 1, плюс 2, 0. Это на следующей неделе до 30 января. Ребят, до 30 января. Таким образом, можно сказать, что мы прошагали уже две трети зимы. И вот с такими показателями. Плюс 4, плюс 2, плюс 1, 0, 0. Ночью минимальная температура минус 6. Но ощущаться будет примерно как минус 10. Все это время сегодня снег с дождем, потом завтра просто мокрый снег, потом мокрый снег, снова мокрый снег. Все это время потом пасмурно, 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 и до конца месяца все время пасмурно, но температура дневная будет колебаться где-то в пределах нуля. Я представляю, на что будут похожи весной наши дороги, весной, если и когда она наступит. Наши дороги будут похожи на военно-фронтовые тропы, правильно? Потому что вот эти бесконечные переходы через ноль, плюс не совсем... Я не знаю, я не проводил экспертизы, но я думаю, что не совсем качественная укладка асфальта или само качество асфальта, не совсем качественная. Я иду от противного. От противного, видно. Потому что если бы оно было качественным, ну так мы бы не делали этого каждый год, правильно? Не меняли его. А я так по косвенным признакам просто узнаю. А если мы его меняем каждый год, то мы либо идиоты, либо асфальт некачественный. Потому что если мы идиоты, так мы меняем хороший асфальт на хороший. Но я далек от мысли, что мы идиоты. Значит, мы меняем плохой асфальт на хороший, который тоже плохой и тоже через год нужно будет его менять. А вот сейчас, когда вся зима с переходами через ноль, минус один, плюс один, минус один, плюс один, страшно представить, что оно нас ждет там вот весной. Да, нет, почему у меня здесь ничего не работает? Сейчас, секунду. Нужно нажать кнопку. Поехали.
В движении.
Вот. 7373948. 7373948. Челяба. Рисориус, у вас там сейчас один большой руководитель из БМВ находится. Большой руководитель. Я вчера звоню ему, говорю: Вась, привет, привет. Что-то, говорю, звонок у тебя такой. А он: так я в Челябе. Я говорю: ты за рубежом? Он говорит: я в Челябе. О, и там встречайте и привечайте руководство БМВ России в Челябинске. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе слушаю.
Доброе утро,
да.
Роман, Игорь, Москва, ваш постоянный слушатель.
Спасибо,
подвижение,
я вас постоянный сотрудник.
М1 платка свободно летит.
Так.
Вот, и у меня к вам вопрос, Роман, извините. Извини. Может быть, такое слово хотелось бы вам немножко предъявить.
Давайте, предъявляйте.
По поводу автокресел так и нет информации. Будет ли...
Черт меня задери. Конечно, будет. Я больше вам скажу. Я сгонял в кладовку специально, сфоткал то, да, что стоит в кладовке, а то, что стоит не в кладовке, стоит в автомобиле. Я его тоже сфоткаю, все пришлю. Все, это вы писали, да, в Инстаграм мне про эти, про кресла?
Не-не-не, я звонил по поводу кресла.
А, вы звонили?
Я уже купил, но все равно...
Я уверен, много. Все, я понял.
Я уже купил,
да.
Я про то, что это самое. Вы собирались там с какой-то там компанией, обзор, конкурс, говорили.
Да, точно, это я помню. Но с ними там история не совсем быстрая, но мы договоримся обязательно, потому что у нас дружеские отношения, и мы это сделаем обязательно. Спасибо вам большое, что напомнили. Предъяву принимаю, прошу понять и простить, но... Да, спасибо вам. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Как у вас там?
У нас там не очень хорошо. Ленинградка, вот не доезжая километр до нашей любимой развязки с международным шоссе, ДТП, 4 машинки, 2 ряда перекрыты, все по правому так тихонечко объезжают, но уже там пробочка такая приличная.
Да, но ДТП на самой Ленинградке, не на международной.
Да, на самой, именно на самой Ленинградке, да.
Слушайте,
да.
А в чем сложность съезжать с международного, если Ленинградка перекрыта? Все равно я смотрю, съезд международного красный зачем-то.
Ну, я не знаю. Это чуть не доезжает.
Не доезжает, да.
Там, наверное, если посмотрите, наверное, уже там все.
Уже стоит. Есть, да, уже есть значок. Спасибо вам большое. Я к тому, что вот этот ДТП на Ленинградке как бы стало барьером для транспорта. И съезд международного шоссе должен быть свободен, потому что Ленинградка свободна. А он все равно красный стоит. Почему? Потому что мы не умеем пользоваться очередностью. Мы не умеем по очереди съезжать, потому что там две полосы сливаются в одну на съезде, правильно? А не каждый способен взять вот так вот, когда бампер в бампер прижат был впереди идущему автомобилю. Не каждый способен отлепиться от него и пропустить товарища, который справа или слева. Не способен. Ты думаешь, уж если я этот бампер влип в него, так я с этим бампером буду ехать, пока въедется. Все, никакой очередности нет. Вот это мой бампер, и я буду за ним ехать. Вот такая история. Поэтому там и пробка. А ДТП действительно Новоселки, Новодмитровка и Планерная. Вот какие названия у вас. Молжаниновский район, местечко Новоселки, не доезжая буквально, я скажу вам сколько метров, 300 метров 600-700 до международного шоссе на Ленинградке ДТП по направлению в область, поэтому стоите вы сейчас, смотрите как, хитрость, вам подскажу, а можно здесь ехать на секундочку, да, ну как-то сложно съезжать, если нужно очень быстро в Москву попасть. Есть вариант такой, уйти на Платку. У вас как раз здесь съезд на Платку в терминал Б Шереметьево. Вот немножечко. Можно уйти на Платку здесь и перед терминалом Б повернуть на М-11 и дальше чухнуть в Москву прямо до МКАД вообще без пробок. Если очень быстро нужно, потому что пробка уже такая довольно большая, километра на 2. А скорость движения в этой пробке около 5-7 километров в час. Поэтому, ну, можно потерять минут 20-30, я так думаю. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира, по 495-му коду. ОЗИ сообщает вчерашнюю новость. Скоро 80 улиц Москвы станут платными. ОЗИ, я предлагаю слушать вам моторы не только по четным, но и по нечетным числам. В смысле, наоборот, не только по нечетным, но и по четным тоже. Потому что вчера мы это долго обсуждали. Вчера я даже здесь декламировал вслух с интонированием название этих улиц. И во Внуково тоже улицы станут платными некоторые. И даже в Тушино, и в Северном, и даже в Южном. Вот. В замечательных местах и за МКАДом, и после МКАДа тоже. Да, эти 80 улиц. Под Красноярском китайские теплицы выросли кратно по площади. Углем отапливают воздух. Жители МИ суд ежегодно. Китайские кучи, геноцид русского. Евгений, спасибо. Спасибо большое, Евгений. Но в смысле, что садоводникам и огородерам это будет жутко интересно. Или, может быть, какой-то другой прогресс. Евгений, ну правда, ну в чем здесь геноцид, китайцы, теплицы, уголь и атмосфера? Хотя об атмосфере нужно кое-что сказать.
Моторы.
Атмосферу мы с вами, братцы, подпортили изрядно. Вот изрядно. И самое обидное в этом во всем, что страдают в этом, пожалуй, самые невиновные. Вот правда. Самое обидное в этом. Потому что лично мне, вот спроси вы меня, вот если предположить себе некую такую спокойную, зрелую, уравновешенную, комфортную пенсию, вот, и местечко, где бы эту пенсию можно было бы провести. Ну, так я думаю, что Новая Зеландия или Австралия в моем рейтинге, ну, точно занимали бы очень высокие места. По разным, совершенно по разным причинам. В том числе и по геополитическим. То есть страна, от которой ничего не зависит, континент-страна, а ему не надо. Да плевать вообще. Ну, не зависит и не зависит. На отшибе находятся планеты. Где-то вообще за предел, за краем света находится. Живут у себя там со своими сумчатыми животными. Потрясающая природа. Белые акулы, готовые съесть тебя в любой момент. Прекрасно. Озоновая дыра над тобой. Солнце шмалит. Хью Джекман, Кайли Минок. Вот. Замечательные люди, компания. Это Гладиатор, как его, я уже забыл, как его зовут. Рассел Кроу. Да, замечательные австралийцы, коалы, ленивцы, утконос, ошибка природы или шутка природы. Все вот это вот. Все прекрасно. То есть Австралия всегда представлялась неким таким Эльдорадо природным, правильно, для нас, для всех. Это было райское местечко, но в моем воображении. Дикая собака динго, опять же, и все остальное. Вот. И, казалось бы, Австралия никакого отношения к колоссальным выбросам углерода, СО2, да, колоссальному загрязнению атмосферы, влиянию на экологию, ну, не имеет. Ну, просто не. Конечно, пауки размером с крокодила и крокодилы Данди, опять же, вы абсолютно правы. Все вот это. Ну, местечко райское, просто замечательно. А Новая Зеландия? Это же Средиземье. И Мордор там, и Рохан, и Эребор. Все. И подгорное королевство гномов, море. Все вот это. Новая Зеландия. И Хоббитон, Шир. Все это там. И они не имели никакого отношения к тому, что мы сотворили с планетой с нашей. Нет. Мы, я имею в виду китайцы и американцы. Безусловно. Мы-то нет. Мы нормальные. Вот. И... Но почему-то платить нужно, как всегда, по счетам невиновным. Вот расплачиваться за все это нужно австралийцам. Сейчас только сгорел весь их континент по периметру, полностью весь выгорел. Теперь, когда он выгорел, на юго-восточную часть Австралии, которая больше всего пострадала от природных пожаров во время длительного периода сухой и жаркой погоды, обрушились ливни с сильным ветром и крупным градом. Это значительно снизило число возгораний, но теперь пожарным приходится выезжать на сотни вызовов, связанных с поваленными деревьями, поврежденными домами и подтоплениями. А еще на Канберру, если я ничего не путаю, это столица. Кто-то думает, что Сидней столица. По-моему, Канберра, да, столица. В некоторые районы Южного Уэльса, в австралийской столице, да, все-таки Канберра столица, не Сидней, столица Австралии, обрушились пылевые бури и ураганы. Скорость ветра до 117 км в час. Здесь повалены деревья, тысячи домов без света, крупный град, размер которого был сравним с мячами для гольфа, а это более 4 сантиметров в диаметре, побил большое количество автомобилей. Да ладно, автомобили, опять же какой-нибудь миллиард животных там выбил этот град. 1500 вызовов, накануне, похоже, южные районы Виктории, там 5 сантиметров град. Предупреждение о силевых потоках. Ну, жесть какая-то абсолютно. Ребят, вот это самое страшное и обидное, на мой взгляд, во всем этом. Что страдают те, кто вообще ничего не сделал. Они просто сидели, такой Воронеж. Австралия — это такой Воронеж в хорошем смысле слова. И как если бы мы сейчас затеяли ядерное сражение с США, а... Все тычки достались бы Воронежу. Ну, с чего вдруг? Ну, зачем? Да, автоводитель через УТ. Автоводитель. Я себе в тележеньку перебросил. А, подождите, это, по-моему, я себе перебрасывал с этого... С нашего, замечательного нашего телеграм-канала, который «Радио говорит МСК». Я сейчас проверю. «Радио говорит...» Да, «Говорит Москва». Вот где нужно смотреть сначала. «Радио говорит МСК». Латиницей в одно слово как слышится, так и пишется. «Радио говорит МСК». Но я перепостил тоже. Вот, так что потом просто будет случай, заходите и к автоводителю. Аутоводитель. Потому что у меня там еще помимо пылевой бури... Да, что там у нас на «Говорит МСК»? Вы увидите, как обрушивается пылевая... Страшное зрелище, страшное. Стена такая бура какая-то, серая стена. Как лавина гигантская. Но только все это из песка и пыли, представляете? И движется со скоростью под 100 км в час. Ужас. Я думаю, просто оператор умер за несколько секунд до того, как эта стена его накрыла, потому что запись заканчивается тут же. Вот когда она подходит. Ее масштаб становится виден только тогда, когда она подходит. Вот же накрывает деревья, и ты понимаешь, что высотой она, ну, сотню метров, может, больше. И тут запись заканчивается, потому что оператор умер, вероятнее всего. Вот что с Австралией происходит. Ребят, это, конечно, чрезвычайно тяжело. Смотреть тяжело. И тяжело понимать, что местечко, которое ты себе как бы забукировал уже под пенсию, из рая превратилось в ад абсолютно. Да, доброе утро. Доброе. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Скажите, вот я знаю, что вы сейчас скажете истину какую-то важную. Кто виноват в этом во всем?
Ну вот капиталисты эти проклятые.
Милитаристы, конечно.
Уничтожают саму жизнь на Земле. Вот мир вообще находится, так сказать... На канун глобальный экологический.
Уже перешел этот канон. Все. Мир уже перешел этот канон. Что бы мы ни делали, что бы мы ни предпринимали, уже ничего нельзя изменить. Теперь планета должна только очиститься от этой заразы, от плесени под названием люди. Очиститься должна. И только потом начнется новый цикл возрождения. Интерстеллар с МакКонахью замечательным. Посмотрите. Вот Интерстеллар все рассказал. Что нас ждет? В ближайшие ученые думали столетия. Или тысячелетия. Но нет, на самом деле это ждет нас в ближайшие десятилетия. То, что по замыслу ученых должно было занимать тысячи лет, в итоге мы справились за 50-60. Ну, то есть вот за времена, стартовавшие со времен научно-технической революции и прогресса, ну, за 20 век, за половину даже, ну, за 20-й. За 20 век мы справились с тем, на что ученые клали нам тысячи лет. Все, мы растопили ледники, мы засеяли Эверест зеленью, там теперь растет живность на высоте базового лагеря в 5 с лишним метров, чего никогда не было. Мы справились с этим. Теперь подавай нам, Илон Маск, подавай нам Марс. Теперь мы отправимся на Марс и там все загадим на Марсе. Минэкономразвития подготовили проект постановления о продаже красивых номеров. А? Вот как вам новость сразу. Давайте мы так и должны идти от глобального к микроскопическому, от микроскопического снова к глобальному. Это я просто наживил тему, потому что у меня есть еще темы. Еще нам собираются впаять штрафы за Инстаграм за рулем. Почему-то. Я не знаю. Я предполагаю, что, вероятно, у какого-то большого начальника... Кто это предполагает нам? Автомире предложили в эфир фотографии Госдум по транспорту. Александр Старовойтов, ЛДПР. Это ЛДПР предлагает. Я думаю, что Александру Старовойтову из ЛДПР на хвост наступил Инстаграм. Ну, в смысле, за что-то. Не знаю, может, близкий человек был не совсем корректен и морален в Инстаграме. И Александр Старовойтов вдруг узнал, что в Инстаграме там у близкого какого-то человека что-то не совсем чисто. И поэтому Инстаграм. Не знаю, но почему-то Инстаграм, а не Фейсбук. Инстаграм, а не Телеграм. Инстаграм, а не Ватсап. Инстаграм, а не ТикТок. Ну и так далее. Инстаграм почему-то. Вот. И Инстаграм. А все остальные можно. То есть если ты впилился в кого-то, сидя в Фейсбуке, то это ничего. Тебя нужно понять и простить. А уж если ты был в этот момент в Инстаграме, то точно на жопу смотрел на какие-то. И на сиськи. И все. И поэтому именно вот... Ну ладно, это мы тоже успеем обсудить. Так, это было... Я не знаю, что это было. Это глобальное было или мелкое? Не знаю. Давайте, сейчас, секундочку. Тогда нужно еще про что-то такое. Первый открытый. Вот, красиво. У меня есть красивые две новости. В них красиво все. В них красивые автомобили, в них красивые цифры, в них даже немножечко безумия в этих новостях. Если вы не против, я просто вам их дам, и тогда уж мы пойдем дальше к Инстаграму. Или напишите пока, что нам нужно в первую голову, потому что бывает так, что когда нас начинает заносить, то мы потом уже и не возвращаемся к темам заявленным. Вот что, использование Инстаграма за рулем... Какие бы альтернативы вы предложили? Или продажа красивых номеров, или новый способ оформления ДТП, который должен появиться в 2021 году. Вот ваши три темы на выбор. А пока я дам вам вот эти самые роскошные, пахнущие денежными массами новости.
Моторы.
Барретт Джексон, так называется аукционный дом в Соединенных Штатах Америки, если я ничего не путаю, и там накануне ушел с молотка первый серийный кабриолет Lexus LC500. LC500 — это купе такое красивое, это как LS, флагман модельного ряда компании Lexus, гигантский представительский седан. Ну, конкурент семерки, извините, BMW S-класса и вообще вот это все. Так вот, это как LS, только LC. Это означает, что это купе. Это гигантский, это роскошный. Он настолько роскошен, что меня к нему не подпускает. В смысле, я сам себя к нему не подпускаю. И несмотря на то, что в тест-парке компании Lexus он есть, я боюсь его. Он настолько, что я его не достоин. Вот. И вот только что... Он ушел с молотка первый экземпляр. открытого, потому что LC до этого был закрыт, а теперь это кабриолет или convertible, как они называют. Автомобиль с VIN-номером, заканчивающимся цифрами 000001, обошелся новому владельцу в... Нет, в миллионах не звучит. Вот бы в копейки еще пересчитать. В 123 миллиона 200 тысяч рублей. Это если посчитать рублями. Если перевести в копейки, там вообще запредельная цифра получается. Вот. А если в долларах, то 2 миллиона долларов. Это делает его самым дорогим «Лексусом» в истории «Лексуса». Кабриолет стал первым в лимитированной приветственной линейке Inspiration. Приветственной линейке, это хорошо. Проданный на торгах экземпляр окрашен в ярко-синий оттенок. Также в отделке присутствуют карбоновые накладки. Извините, я когда читаю такое... 2 миллиона долларов. Карбоновые накладки присутствуют. Солнцезащитный козырек, брызговики, камера заднего вида и задний же парктроник. Но нет. Карбоновые накладки на порогах с надписью Inspiration Series Launch Exclusive One of One. Открытый LC500 комплектуется атмосферной восьмерочкой, объем 5 литров, мощностью 477 лошадиных сил, 540 ньютон-метров. В паре с двигателем работают еще 12 рабов, которые носят твои чемоданы. Нет, 10-ступенчатая автоматическая коробка передач Lexus. Это автомобиль, у которого, ну, за рулем которого ты можешь почувствовать себя настоящим американским трак-драйвером. Ну, то есть водителем большого грузовика. 10-ступенчатый автомат. То есть, ну, должен быть какой-то психологический барьер, после которого... Уже, в принципе, пофиг, сколько передач у твоей коробки. Ну, то есть, когда их 4, то ты это ощущаешь. 4 передачи. Пш, ну, жесть как. Ну, расход топлива очень высокий. Все ревет. Когда их 5, ты думаешь, не хватает 6-й. Вот 6-й бы еще, 6-ю бы мне. Да, у тебя 6-я передача. Ей появилась. Ты думаешь, прикольно. Но вот 7 передач, вообще я бы мог вот на 80 уже перепрыгивать на 7-ю, у меня было бы меньше 1000 оборотов, ну или в районе 1000, и расход топлива был бы микроскопическим, правильно? Да, 7 передач. Потом 8, потом 9, теперь 10, и уже в принципе, там, мне кажется, 10 передач или 15, а потом 15 или 20 уже не имеет значения. Ну что? Что? Что с ними делать? Солить их в банки на зиму, эти передачи? Нет. Ну, в общем, у него здесь 10 передач. 10-ступенчатая коробка передач. Момент передает на задние колеса. Первый автомобиль в линейке премиального бренда, который оснащился мягкой складной крышей. Оснащается. Автоматически опускается, поднимается за 15 секунд на скорости до 50 км в час. 15 секунд — это круто, потому что у Bentley Continental Convertible... Вот, тоже кабриолет, большой, роскошный. За 21 секунду я лично проводил эти замеры. 20-21 секунда. Ну, в районе 21 секунды крыша складывается. 15 секунд — это быстро. Вместе с автомобилем новый владелец, который пожелал остаться анонимным. Новый владелец, житель... Барвихи, который пожелал остаться анонимным, получил несколько знаковых аксессуаров, среди которых сертификат в рамке, извините, но я не могу, это просто это какая-то комедия. В общем, 2 миллиона баксов заплатил ты за тачку, тебе так... Вот вам сертификат в рамке, мягкий плюшевый медвежонок в майке Lexus и бутылка Майот Шандон. Несколько, да. В рамке сертификат, который лично подписали инженеры и директор завода, портфолио со снимком с конвейера, а также сертификат на уроки вождения в лаборатории Lexus, сертификат на 3 ночи в отеле Pebble Beach и на бесплатный бургер в местном ресторане. Все деньги, которые аукционный дом выручил с продажи, направлены на благотворительность фонда, помогающие американским детям и ветеранам. Вы думаете, на этом шизофреническая история с автомобилями, которые того не стоят, но они очень дорого стоят, заканчивается? Нет, она только начинается.
Моторы. Моторы.
Абсолютно верно, Макар, 753-й. Бензин обратно будет просто выливаться. Конечно, вот при 10-ступенчатой коробке передач экономия топлива доходит до такого уровня, что там стоит запасной бак еще отдельный, и бензин в этот бак перекачивается, потом из этого обратно в первый, потом из первого обратно в второй. И вот так вот циркулирует топливо, и при этом ничего не сжигается абсолютно. То есть первую заливку и последнюю автомобиль получает на конвейере, и больше никогда в него не заливается топливо. Спасибо вам большое за эту идею, да. Но продолжим же разговор об автомобилях, которые того не стоят, но они стоят. Вот. Следующий наш герой переплюнул первый LC500 с мягкой крышей, кабриолет. И это спорткар тоже первый. Первый выпущенный с серийным номером 001. Ушел с молотка. Автомобиль называется «Шевроле Корвет». Это первый среднемоторный корвет. Все предыдущие, как вы помните, были переднемоторными. То есть двигатель находился перед водителем под капотом. Это среднемоторный корвет, первый сошедший с конвейера. Американский спорткар с красивым ВИН-номером оказался дороже Бугатти Херона. Ну, вообразите, Бугатти, помните Бугатти? Тот стоит 2 400 000 евро. Это около 2,7 миллионов долларов. А корвет первый ушел с молотка за 3 миллиона долларов. 3 миллиона долларов — это, почитай, 200 миллионов рублей. 3 миллиона долларов первый корвет. Здесь обладатель автомобиля известен. Ему 70 лет. Терять больше нечего. Владелец команды NASCAR Рик Хендрик. Концерн General Motors уже объявил, что все деньги также будут направлены на благотворительность, а именно на постройку новых школ и развитие общеобразовательных учреждений в Детройте, городе-призраке. Город, который был центром американского автомобилестроения в 20 веке. Сейчас город-призрак, где дома стоят по одному доллару и никому не нужны, потому что там полнейшее запустение и все. Значит, максимальное оснащение — первый среднемоторный корвет в максимальном оснащении, спортивное кресло, трековый пакет, под капотом 6,2-литровый стандартный атмосферник, 502 силы, это V8 мотор, работает с 8-диапазонным роботом. И самое интересное, что цена такого автомобиля, потому что он первый, но не последний, и это модельный ряд, цена такого автомобиля 107 тысяч долларов. То есть первый среднемоторный корвет на аукционе ушел по цене в 28 раз превышающий стандартную прайсовую цену. В 28 раз. Если в истории с Лексусом я понимаю что-то, то с корветом... Да нет, я тоже тут понимаю, потому что... Ну, это безусловно, вложение не для себя, это вложение для детей, а лучше внуков. Понятное дело, что когда ты приобретаешь первый автомобиль из серии, то потом, через 60 лет, этот автомобиль будет стоить целое состояние. Просто потому, что это чрезвычайно знаковая модель. Это уникальный коллекционный экземпляр. Ясное дело, что, вероятнее всего, ни на «Лексусе», ни на этом «Корвете» никто ездить не будет. Они будут стоять, ну, проедут там какой-то... 2000 километров, может быть, будут стоять, и все. Вот это такое вложение денег. Просто немножечко про красивые цифры, автомобили и все такое. Все, давайте. Теперь я так и не понял, что вас интересует. Красивые номера, злобный Инстаграм или злобный ЛДПРовец против Инстаграма. Инстаграм против ЛДПР, нет, ЛДПР против Инстаграма. Или... Новый способ оформления ДТП. У нас здесь россыпь новостей, как вы видите. Так, это сейчас про новый Лачетти? Нет, это я сейчас про новый Lexus. Может быть, у вас Т9 как-то стоит. Эконом-версия Т9, 386. То есть вы пишете Lexus, а он такой: Лачетти. Здесь меняет на... Нет, это про новый Lexus только что было. Так, ну давайте тогда по порядку. Минэконом... экономики подготовили проект постановления о продаже красивых номеров. И тут вопрос у меня к вам. Вот насколько для вас имеет значение то, что у вас на номерном знаке? Или то, что у окружающих на номерном знаке? Вы вообще обращаете внимание, когда на номера Ну, там кто-то дерзит, и вот такой, а, ну, понятно, это АМР там. Или, а, ну, это ЕКХ, ясное дело, что тут лучше уж не связываться с ним. Вот. А, номерные знаки, как знаки отличия, как знаки принадлежности к каким-то определенным кастам или определенным группам, определенным группировкам, это имеет значение? Для вас лично, 7373-948, а может быть, для вас лично имеет значение ваш личный номер, и вы делали что-то для того, чтобы его заполучить. Минэкономики опубликовала на портале проектов нормативных актов проект постановления «Порядок предварительного резервирования за владельцем транспортного...» Ой, боже мой. Речь идет о возможности легально покупать так называемые красивые номера. Это пишет «Коммерсант». Документ предусматривает возможность для граждан резервировать номера с привлекательным сочетанием букв и цифр или определенными комбинациями. Скажите, а что модно сейчас, кстати говоря? Какие, если не брать серии чиновничьи и силовые, есть какие-то модные сейчас сочетания цифр или букв, которые считаются, ну, типа понтовыми? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир.
Да, Владимир.
Вы знаете, никакого значения не имеет абсолютно. Раньше...
Ну как, ну там вор какой-нибудь.
Вор, помните. Там были,
да.
Вот эти вот.
Зеркальные были еще, 0-1-0.
Да. Вот, ну, там всего лишь 3 пятерочки или там 3 семерочки. Ну, едет и едет хорошо, красиво. А на сочетание букв как-то сейчас уже внимание не обращается совсем. Если знали там раньше КХ, допустим, да никто и не дерзил особенно. Ну, едет и едет.
Ну, то есть, ничего такого особенного. А зачем они тогда нам собираются? А, именно поэтому они собираются нам их продавать. То есть, они стали неинтересны.
Теперь будут только все номера будут красивыми.
Вот, а теперь все номера будут красивыми. В-777-С. Круто. Ну, в смысле, В-777-СЕ-777. Это пишет Юра. Ну, это круто просто визуально, а я имею в виду понтово, но чтобы не визуально, а вот именно понтовые какие-то такие борзые. Есть у нас сейчас буквы, цифры? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Илья Подольский.
Илья, зачем гоняться нужно? За какими номерами сейчас нужно выстроиться в очередь? Вот сейчас, когда их начнут продавать.
Скажу честно, мне вообще все равно, какие номера, главное, чтобы они были. У меня друг гаишник, и мы с ним разговаривали по поводу номеров. Он сказал одно, номера должны быть неприметные, незаметные. Вот это понтово. Номера. А все, которые легко запомнить, это, говорит, все полная ерунда.
Ну, какой-нибудь 346, там же у него 346 МСК. Ну, не знаю. Так, зеркалка без флага под регионом. Логокул. Это типа понтово. Буквы все и семерки все. Да, 3 буквы М, понтово в номере якобы, Алекс Н пишет. Да, и вам тоже, Сержу 22-й, доброе утро, приветствую. Говорит МСК-бот, это телеграм-бот-мессенджер, говорит МСК-бот. Я жду от вас понтовые, модные нынче серии и цифры. Вот что сейчас считается классным? Зачем нам нужно выстроиться в очередь теперь, когда для нас определили порядок резервирования и продажи номеров? Процедура резервирования определяется властями субъектов федерации. Автовладельцы либо получат доступ к перечню красивых номеров через уплату повышенной госпошлины, либо для их продажи будут проводиться региональные аукционы. Я за аукционы. Больше того, я за кулачные бои. Но чтобы в кулачном бою, раз ты собираешься понтовый номер себе выбить, раз ты собираешься всем сообщить, что ты такой дерзкий, докажи. Докажи в кулачном бою. Устраивать турниры, ну, не знаю, ну, не кулачные, вот, а по правилам, чтобы в перчатках боксерских выходили на ринг и доказывали, что право имеет, а не тварь дрожащая. Вот такое что-нибудь. Поэтому я за аукционы, а потом за кулачные, или за кулачные бои, а победители кулачных боев потом выходят в финал, и в финале уже на аукционе торгуются, кто больше денег готов заплатить. Значит, получаете возможность попасть в базу номеров, как если бы вы покупали себе мобильный номер, и вам продавец в салоне мобильной связи вывалил 2 десятка карточек и говорит, ну вот, выбирайте. И ты такой листаешь их, ищешь красивое сочетание номеров, все. Вот, поэтому вот так это все будет. Также регионы смогут повышать или понижать размер пошлины, используя ее как начальную цену при проведении торгов. Конкурсы будут длиться 30 дней. Сколько будут длиться кулачные бои, непонятно. Требования к операторам электронных площадок, по данным... Вот. Ежегодно выдается более 4 миллионов автономеров.
номеров в России. При этом цена красивых номеров может достигать от 10 тысяч до 10 миллионов рублей. В среднем речь идет о сумме в 300 тысяч рублей. Сейчас я не очень понял. Цена красивых номеров может составлять от 10 тысяч до 10 миллионов рублей. В среднем речь идет о сумме в 300 тысяч. Подготовить порядок проведения Владимир Путин занимал пост премьер-министра. Ага. Все, я окончательно перестал понимать, что это... Какие 10 миллионов рублей в России за красивый номер? Это что это? Ганс Клоп пишет, у соседа буквы АОХ. Издалека вы выглядит как лох. Это очень хорошо. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Всеволод.
Да.
На самом деле, мы, как всегда, опоздали. Вот, не вовремя это все. Это, может быть, там лет 10 назад это еще считалось круто, когда у тебя там три Ольги, еще какой-то номер, зеркалки покупали, что-то еще там выбивали себе. Сейчас, честно говоря, уже все равно. Сейчас чем хуже, тем лучше. Вот у нас, например, не буду выражаться, да, но таможенный был автобус, там Семен 799.ru, буквы были. Ездит очень много вор, буквы и так далее.
Вор, да.
Но это чисто просто по приколу. А так, по большому счету...
Слушайте, вот у меня ощущение, что когда я вижу номер вор, у меня такое чувство, что я вижу парня с барсеткой в малиновом пиджаке и с золотой цепью такой огромной. Ну, такой привет...
Раньше, помните, еще МУР были буквы такие, да, Московский уголовный розыск, там три Ольги, там МММ, три шестерки и так далее. У меня внизу на паркинге стоят две БМВ, и обе три шестерки. МММ только разные регионы. Ну, в чем прикол, я не понимаю. Знак дьявола, зачем он номер вешает?
Ну, тоже не очень понятно. Да, все, спасибо, понятно. В общем, в целом новость, конечно, хорошая и инициатива правильная, но только не своевременная. Вот как-то, ну, в смысле, опоздали лет эдак на 20 с этой инициативой, правильно? Один единственный в частных руках АМР-97 вполне 10 миллионов может стоить. Ну, как вам сказать? Ну, не знаю. Вчера остановили, штраф 1500, жаба душит, за номера платить не будут, деревенский полицейский. А, в смысле, что, ну, за нарушение, правильно, за какое-то остановили. А я на бэхе не пропускаю, наоборот, блатные номера, Сергей С. пишет. А вы провокатор, Сергей. Да, ну, в смысле, ну, даже не провокатор, а так, эмоциональный вампир, хочет тролль. Вампир и тролль в одном лице. Так, что еще здесь? Как-то у меня был номер с буквами УХО, мне нравился. А потом пошел набор букв просто. Это Логокул. Понтовый номер актуален, если все ездят на ВАЗах. А ты на Бентейге с каким-то номером. Ну, наверное. А мне так все равно, у кого номер какой. У меня 515 на одной машине и 066 на другой. Пинкман пишет. Просто так выдали в ГАИ. А крутые, как были, так и остались. Три Оленьки и три Анушки. Ну, наверное, очень даже может быть.
Моторы.
Так, ну что, у нас есть еще Инстаграм замечательный и оформление ДТП по-новому. Давайте сначала про оформление ДТП. В 2021 году, почему не в 2020, я не знаю, зачем нас кормить завтраками, если уже можно было бы сейчас, потому что аэроглонасс есть у многих, правильно? Правильно или неправильно? Неправильно. Сейчас замерим. Ваш автомобиль оборудован системой аварийного оповещения «Аэроглонасс». Проголосуйте, пожалуйста. 134-21-35. Да, 134-21-36. Нет, третьего варианта не может быть. Да, но нет. Нет такого варианта. Да, нет. Если вы думаете, что это такое, то, вероятнее всего, ваш автомобиль не оборудован «Аэроглонасс». 134-21-35. Ваш автомобиль оборудован системой аварийного оповещения, автоматического аварийного оповещения «Аэроглонасс». 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. На всякий случай, если вы задаете себе вопрос, а что это такое, посмотрите на верхнюю потолочную консоль, там, где у вас, вероятнее всего, очёршник и плафоны салонного освещения, там должна быть такая красная кнопочка «СОС» написана на ней. «СОС». Вы все думали, что это такое? Это как раз и есть кнопка «Аэроглонасс». У вас есть такая кнопочка, вы видите ее. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. 134-21-36. Нет у вас такой кнопочки, и нет у вас никакой «Аэроглонасс», и вы абсолютно спокойны. Большой брат, по-вашему, за вами никак не следит. Но это... Это плохо. Ну, в случае с аварийным оповещением, это плохо, что не следит. С 2021 года в России появится упрощенная система оформления аварий. Для того, чтобы передать необходимые данные от ДТП в случае оформления Европротокола, нужно будет просто нажать кнопку «СОС», вот эту самую кнопку экстренного реагирования системы, вот как она называется по науке, система экстренного реагирования «Эра ГЛОНАСС». Это «Известия» пишут со ссылкой на Российский союз автостраховщиков. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. У меня просто этой кнопочкой случай был. Взять, купил новую машину.
И тут же решил попробовать, что за кнопка
нет,
такая.
Нет. Ну, взрослый человек, и водитель закончился, это, да, грамотный. А вот внук 5 лет, ему было все интересно. Вот он на все кнопочки нажимал, на это нажал, а там ему женский голос. Что случилось? Он так расплакался, так испугался, что-то сделал. Его еле успокоили, честное слово.
Ну, я представляю, да. Слушайте, у меня... Я тоже с ней общался, спасибо большое. Я тоже с этой тёчкой общался, но там была другая история. Лада X-Ray, Сочи, тест-драйв. Вот, и мы едем, и эта штуковина появилась. X-Ray был одним из немногих автомобилей, автовазов, в которых появилась эта система. Ну и ясное дело, что нужно было проверить, как оно работает. Извините, и вообще функционал. Я тоже вызвал девушку. А перед этим... Перед этим тоже была какая-то служба экстренного реагирования другой компании, где был еще и консьерж-сервис, когда можно было поболтать с оператором, там, узнать, как пробки, там, как, в какое кино сходить. Вот. И я думаю, а что эта тетечка умеет? Позвонил ей, она так строго меня отчитала. Если у меня нет никаких проблем, зачем я вызываю ее? Потом я говорю, а если технически у меня проблемы, угрожающие безопасности? Он говорит, технически мы не занимаемся, только аварийные ситуации. Говорю, ну а если техническая проблема, грозящая стать аварийной ситуацией? Вот когда станет аварийной ситуацией, тогда и нажимайте, говорит она мне. Окей, говорю, извините. Вот это «Эра ГЛОНАСС» такая, наша сугубая «Эра ГЛОНАСС». Так вот, «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков сообщает, водителям больше не придется фотографировать повреждения автомобилей и место ДТП. Все данные об аварии поступят в страховую компанию автоматически. Но как? Ну, давайте почитаем. Автовладельцам придется или установить устройство с расширенным функционалом, или обновить прошивку уже установленной системы. До конца года все технические средства, необходимые для автоматической фиксации ДТП, должны быть интегрированы в автоматизированной информационной системой АИС ОСАГО. К середине года Союз автостраховщиков российский начнет подготовку необходимой документации для разработки программного обеспечения. С его помощью можно будет передавать данные от ДТП. Но какие данные? Как она узнает, что случилось? Система будет работать только в случае оформления Европротокола. Им можно воспользоваться, если в аварии участвует. Так, это понятно. «Эра ГЛОНАСС» была, это понятно. Все! Все, на этом вся новость, ребят, извините. Это какой-то немножечко. Нас недолюбили в этой новости чуть-чуть, капельку. Нам не додали немножко информации. Но как система будет передавать данные от ДТП? Есть у нас технари? Извините, это как вот когда ты очень хотел чихнуть, а потом не смог. И вот это такое чувство досады и расстройства остается. Или когда в ухе, знаете, в глубине чешется, зудит что-то, а так глубоко, что достать не можешь. Вот это сейчас у меня такое ощущение, что, ну, как бы, что это? Нас бросили на полпути, нас любили-любили и недолюбили вот сейчас. «Эра ГЛОНАСС», то есть ты нажимаешь кнопку, и система каким-то хитрым, волшебным образом передает данные о ДТП куда-то. Сейчас я не очень понимаю, что это произошло. Да, у нас идет голосование. Ваш автомобиль оборудован системой «Эра ГЛОНАСС», системой экстренного реагирования «Эра ГЛОНАСС». Да, 134-21-35. Да. Нет, 134-21-36. Нет, не оборудовано. 134-21-36. Не оборудовано. Я думаю, что... Ну, давайте предположим, «Эра ГЛОНАСС» — это система спутникового позиционирования, правильно? Ну, это как это GPS по-русски. Русский вариант GPS. То есть, что может быть? Данные «Эра ГЛОНАСС» может получать данные о движении. Раз. Какие параметры ей допустимы? Движение. скорость движения, позиционирование на дороге. То есть, может быть, схему уже можно будет не рисовать как-то. Позиционирование на дороге автомобиля. Потом какой-нибудь акселерометр, вшитый туда в это, он будет считать перегрузки. Значит, мы можем позиционировать автомобиль, положение автомобилей, вероятно, географическое их положение и расположение на дороге. И в результате персональные данные, наверное, какие-то водители, которые будут подшиты тоже вот в базе данных каких-то. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир, Москва. Сейчас двигался в сторону области по Ленинградскому проспекту.
Да.
Очень много гаишников стоит на съездах с дублеров. Возможно, кого-то ждут при выезде. Шарик, может быть. Так что предварительно смотрите дорогу.
Понял. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо за информацию. Ленинградка, видите, там, вероятно... Но кто? Ну, Шарик-то обычно же из Внуково и во Внуково. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Александр, Москва.
Да, Александр.
По поводу Аэроглонас, мне кажется, просто там они сделают такую вещь, что на кнопку нажимаешь, и дальше будут переводить на оператора, которому...
Все рассказываешь?
Просто, да, все рассказывает, он будет все фиксировать, и потом просто эту информацию передавать таковые.
Ну, как вариант, да, потому что в автоматическом режиме я вот думаю, что Аэроглонас какие данные может передать. Но позиционирование, скорость движения до ДТП... перегрузки. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, это Спира. Можно, да, Спира. Вопрос не по теме, вот у меня знакомого такой интересный случай случился. Так. В него въехали, машине больше 10 лет, ему не стали делать ремонт машины, ему посчитали деньгами. За износ, естественно, сделали мало.
Ну да.
Человек за свои деньги поставил абсолютно новый бампер, покрасил, установил, то есть там, и через месяц к нему въезжает опять.
Угу.
Вот, и страховая считается не как новый бампер, а все равно идет стоимость от машины. Вот, можно ли как-то с этим бодаться, бороться? Потому что, ну, он говорит, я вот купил, вот у меня все накладные. Говорит, нет, машине 10 лет. Говорит, но бампер-то у меня вот новый, ему месяц всего.
Вот. Вам скажу, что у меня ответа нет прямого, но нужно,
может быть, у кого-нибудь
нужно,
там
этот вопрос, нужно этот вопрос зафиксировать, да, и переадресовать либо нашему адвокату, но я уже не решаюсь в такое время, уже хотя бы после 7 ему нужно звонить. Но вообще вопрос интересный. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Еще раз доброе утро, Роман.
Все, да,
Москва.
Да,
покупал все. Машину 2 года назад, уже оборудованный для нас. Там ситуация следующая, когда кнопку нажимаешь, там действительно оператор, никакие данные не передаются, ты просто... сообщаешь о том, что произошло. Причем это можно делать, даже если кто-то попал в ДТП, ты находишься рядом, и необходимо срочно кому-то вызвать скорую помощь там, и так далее. То есть тоже нажимаешь на кнопочку и даме сообщаешь. Она просто видит координаты, где ты находишься, и на это место вызывает соответствующую службу.
А здесь она будет просто фиксировать.
Вот. Здесь она просто по координатам зафиксирует, что да, в этом месте что-то произошло, а дальше вы сообщаете, что, и, соответственно, это будет просто в электронном виде привязываться к тому заявлению, который так называемый европротокол, у нас же все в электронном виде.
То есть это, я правильно понимаю, что это просто такой аналог телефонного номера, на который, в принципе, можно было бы позвонить? А телефон, да? А телефон мой, в принципе, был бы ровно так же опознаны его координаты, могли быть звонка. Ну, правильно, запеленгованы. Но это то же самое, определить телефон же
не
тоже.
Не совсем, потому что, почему кнопка? Потому что не нужно искать телефон, не нужно искать номер, и это все автоматически. А если тяжелая авария, то автомобиль автоматически, сигнал SOS, соответственно, уже происходит все автоматически, не нужно кнопку жать.
Я, в смысле, сейчас я начинаю что-то понимать. Это немножечко напомнило мне ситуацию опять в кинотеатре Каро. Каро. Вот я уже вчера сделал заявление во все контролирующие органы относительно того, что кинотеатр Каро, на мой взгляд, попирает своей тяжелой кинематографической пятой что-нибудь из закона о защите прав потребителей и еще что-нибудь из каких-то нормативных актов Российской Федерации, предлагая товары посетителям кинотеатра, вообще не обозначая их стоимость. Ну, в принципе, нет ни одного ценника. А цены написаны в папочке, которая висит в уголочке у этого, у входа в хозяйское помещение микроскопическим шрифтом. То есть это папочка, там пауки уже свили там паутины свои. То есть никто никогда в нее не заглядывает. Ну, просто люди согласны с тем, что они берут товары и не знают, сколько это стоит. Узнают, потом получают сюрприз на кассе. Вот, это одно. Вот в этом же кинотеатре стоит парень сугубый, с такими очочками надвинутыми, вот, и так поправляет их указательным пальцем, так на переносице постоянно делает. Он стоит с телефоном, в котором открыта программка, считывающая QR-коды. Вот, и все билеты бумажные, бумажные билеты, люди приходят вот в автоматах, покупают бумажные билеты. Он стоит и считывает телефоном QR-коды с бумажных билетов. Я стою со своим телефоном, где у меня электронный билет. Я специально купил электронный билет, чтобы прийти и спокойно пройти без всяких очередей всего. Во всех нормальных современных кинотеатрах стоят терминалы. Просто терминал стоит с экраном, куда ты подходишь со своим телефоном, QR-код показываешь экранчику и проходишь. Все, все нормально. Но я, черт возьми, стою в очереди из людей с бумажными билетами, со своим чертовым электронным билетом, чтобы этот мальчик сугубый с очками на переносице навел свой телефон на мой телефон. И таким образом я зашел. Я его спрашиваю: скажите, вам не кажется, что это несколько нивелирует смысл электронного билета, то, что мы сейчас делаем? Сопрягаем наши телефоны, устраиваем секос между телефонами, он сверху, на мой телефон. В то время, когда я еще за 2 часа до этого дома купил электронный билет, ровно для того, чтобы пройти без очередей, не стоять, ничего не делать. Он говорит: ну я тут же не главный, я просто маленький. Да я говорю, понимаю, но я спросил личного впечатления. Не кажется вам, что вы занимаетесь ерундой? Ну мы с вами вдвоем сейчас занимаемся. Он говорит: ну кажется, да. То есть вот примерно такая история с эрой ГЛОНАСС. Мне кажется. То есть все это затеяли аж целую группировку спутников на орбите, просто чтобы позвонить потом, нажав кнопочку из автомобиля тетечке и сказать: тетечка, у нас вот здесь то-то, то-то и то-то. Мне кажется, ну, немножко как-то, в смысле... Ну, не знаю, но есть в этом что-то не совсем инновационное, не совсем правильное, современное.
Моторы. Время начинать движение.
Мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, вот он, полюбуйтесь на него. 21 января на календаре. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь начинается лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Прирост автомобилей населения столицы более чем в 2 раза за последний час. 283 тысячи сейчас, 117 в начале программы час назад. 17 800 такси, 28 100 каршеринг и 39 километров в час. Заметно снизилась скорость движения в центр. Это требует нашего исследования какого-то. Мы должны посмотреть на то, что происходит на московских улицах и магистралях, потому что сегодня, ну, по моим ощущениям, вторник может подтвердить свой статус самого... тяжелого дня в транспортном смысле слова недели. Вторник и четверг у нас такие дни. Непростые. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 495 коду. Очень скоро будем общаться с вами. Иван, Александр, Артем, Антонов и Дмитрий Зет. Также еще Дмитрий, но другой, 48-й. Макс, Сергей Котов, Олег Петров. Просто Олег Борисовна, Беспалов, Евгений, Сергей Васильевич, Макар, 753-й. Александр, Саймон, Сергей и Максим. Это один человек. Еще Виктор Экскаватор. Еще Алекс Н, Ганс Клоп, Юра, Немец. Ой, как вас много, ребят. Лучшие люди планеты уже здесь собрались в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит Хаба-Хаба, только что присоединился. Допустим, Максим и Александр Сергеевич. Александр Сергеевич? Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Это одно слово. Говорит МСК-бот, наш бот-мессенджер, где я читаю вас. Тут был вопрос, принимает ли бот-мессенджер фотографии. Еще как принимает, вы главное отправляйте. Саша Зум тоже здесь. Олег, куда девать запасы незамерзайки? Разбавляйте ее, еще пригодится. Есть ощущение, что одище зимнее просто сместится сейчас у нас с января-февраля на февраль-март или на март-апрель, или на май-июнь. Ну, когда-то зима придет, не то в июне, не то в августе. Среди этого обилия мужских имен приятно встретить и не мужчину тоже. Ирен Большакова, приветствуем вас дружно. Гусары встали и продолжили. Давайте продолжаем просыпаться. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Да, Роман, доброе утро.
Доброе.
Москва не по теме. Перекрыты все съезды на Самкаду, на Ленинградскую сторону области. Кто-то опять у нас из волшебных наших людей едет.
Ну кто? Вот. Через Шереметьево. Это нужно быть, ну, обладать безвкусицей, чтобы
там
в Шереметьево прилетать.
Там пробка в правых рядах где-то километра 2-2,5.
То есть до М-11, да, туда вот это вот все тянется?
Ну, до бесплатной Ленинградки. До бесплатной, дальше все свободно уже.
Ну, нет, я имею в виду от М-11 туда и там от Волоколамки тоже,
да,
наверное, все.
Да, стоит. Со стороны Дмитровки там вообще все мертвое.
Я понял, хорошо, спасибо. Но кто? Но кто? Это должен быть какой-то бизнесмен. Или бизнесвумен. Или... Ну, в смысле, государственные деятели предпочитают пользоваться правительственным терминалом во Внуково. Шереметьево, это странно. А нет у нас такой услуги, ну, в смысле, частное перекрытие за частное финансирование? Ну, так, профинансировать и перекрыть. Хотя, казалось бы, зачем? Вот, если бы я был частником, я бы просто по М-11 поехал. Странно. Но в любом случае, вы учитываете, что Ленинградка сегодня осложнена перекрытиями, и МКАД, и внешний, и внутренний до Ленинградочки тоже очень сильно стоит. Да. Аэропорт Шерин. Можно такое, да, устроить? Аэропорт Шерин. Чья-то жена летит на отдых. Папик проплатил. Евгений Русаков как бы предваряет наше общение о пробках. Варшавка в центр, второй день, с 7 утра еле едет. Евгений, мне кажется, что это такое место чудное, где, ну, вообще всегда тяжело. Очень скоро, через несколько секунд, мы с вами начнем говорить о движении в столице. Пожалуйста, напрягитесь. 7373948, 495 код. Мне нужны ваши глаза. Да, здесь нужно будет рассказать о том, что вы видите вокруг себя.
Моторы.
Что вы слышите вокруг себя? Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. 7373948, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да,
вот
где
вы? Вот еду по Ленинградке с области. Только сейчас, вот водный стадион, минуту, наверное, назад проехали вот этот кортеж.
Кортеж. Который все... Скажите, да. Каковы автомобили в кортеже были? Вот что это
а
были?
А вот, ну,
Ну, С-классы, я имею в виду, С-классы, Мерседесы или Аурусы.
Мерседесы, вроде Мерседесы. Да тут что, снег же моросит.
Мерседесы. И да. Штуки три ГИБДДшников, да?
Да, гаишников. Впереди и сзади. Скажите, там одна.
А вот эти Мерседесы, которые сопровождение, это были, в смысле, это тоже Мерседесы были гаишные или что-то попроще?
Ну, я увидел, вот, не, нормальные Мерседесы, я просто...
Нет, я понял, ну просто вы едете, да, сопровождение, потому что сопровождение, как бы свита делает короля, поэтому кто и то, что в сопровождении, тоже как бы свидетельствует о статусе того, кого сопровождает. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да,
доброе утро, Ром, по части того, что я вижу вокруг себя, коротко, на учениях 80-х у нас взвод один заблудился, и вот уже его генерал даже по связи вызывает, солдатик-радист отвечает: мы в лесу, товарищ генерал. Генерал говорит: дайте ориентира. Он говорит: березы, еще березы. Вот так вот у меня вот сейчас сосны вокруг меня.
Я понял, хорошо, спасибо. Что видите, береза, светило такое подозрительное солнце над нами. Много госов ездит через шарик. Патриарх вообще завсегдатый бензин. Может быть. Бензин — это человек так себе называет. В Новогиреево вроде как снег пошел. Это Николай Бо нам сообщил. Странный снег в такую теплую погоду. Всегда тяжел въезд и выезд из Одинцова на Можайку. Рига в область и в центр едет пока нормально. Еще что-то. Продвижение. Давайте я тоже посмотрю, что у нас здесь, как Яндекс. Что Яндекс думает? Так, Яндекс, надо обновиться. Ну, точно. Нет, 2 балла. Действительно, смотрите, северо-запад, ну, вот как раз химкинское направление, самое тяжелое. Почему? Это связано еще с тем, что люди начинают волноваться, нервничать. И там на съезде, не очень понятно на каком съезде, еще и дорожно-транспортные происшествия вот в этой толчее образовалось. От Дмитровки стоит внешний МКАД. От Северного Тушина, вот, ну, как бы от Путилково вот отсюда внутренний. То есть не от Волоколамки, нет. Потом Пятницкое шоссе прямо перед Москвой ДТП. Ну, там сложный въезд вообще, очень плохой въезд на Волоколамку из области. Еще на Новой Риге ДТП, не доезжая до Москвы, между Красногорским кругом и Москвой. Вот, это про продвижение в этом регионе. На юге более-менее МКАД пока едет, и даже внутренний вроде бы как-то толкается. За городом на востоке Балашиха плохо, и Щелковское шоссе традиционно очень плохо. Балашихинское шоссе, вот сюда на Щелчок выходящий, там большая пробка. Ну, Ярославка, да и Енисейской, как всегда, традиционно здесь вот. В остальном вроде бы ничего, 2 балла. Ну, вот так вот, в целом, если по Яндексу посмотреть, вроде бы город похож на движение в городе, похоже на двубальное. 312 тысяч автомобилей прямо сейчас 312. Час назад их было 117. В общем, плюс 200 тысяч. В общем, будьте аккуратны на дорогах Востока, лучшего города Земли. Там скользковато, сообщает Артем Антонов. Спасибо вам, господин Антонов.
Моторы. Автопром.
Ох ты, нет, ну что, зачем авто? Нет, я хотел не это. Зачем-то у меня пошли новости автопрома, хотя нет. Давайте, знаете что, я вдруг в какой-то момент осознал, что давненько, опять же, обстоятельно мы с вами не говорили о железе. Поэтому хочу открыть сейчас сессию вопросов-ответов и даже столкновений на тему автомобилей. Сугубо автомобиль.
Краш-тест.
Вот. Краш-тест — это потому, что здесь мы можем сталкивать пары автомобилей или тройки автомобилей. Есть такая возможность. А вообще это место, это время мы будем использовать для того, чтобы здесь с вами поругать, похвалить автомобили, что-то важное о них рассказать. О тех, что уже стали вашими, о тех, что были вашими, о тех, что вы надеетесь, когда-то станут вашими. Ну и, конечно, мне нужно подвести итоги голосования. В прошлом часе мы это голосование затеяли и так его и забросили. Голосование на тему оборудованности вашего автомобиля системой экстренного реагирования «Эра ГЛОНАСС». Я спросил вас, ваш автомобиль оборудован «Эрой ГЛОНАСС»? Вы говорите «да». 41% так ответил. Да, 41%. Нет, не оборудован, 59%. И это Москва, обращаю ваше внимание, Москва, где процент новых автомобилей доля новых автомобилей довольно высока. А что уж говорить о регионах. А новые аэроглонасс оборудованы только новые автомобили. Правильно? Правильно. Да. Ну вот, это по процентному соотношению оборудованности. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, я прям в тему, видимо, позвонил. Вчера еще пытался спросить. Помощь ваша нужна в очередной раз при выборе автомобиля.
Давайте.
Тут компания решила расщедриться и купить мне новый служебный автомобиль, выделила в бюджет, и у меня стоит выбор. Либо Kia Optima в полном фарше, либо Genesis G70 средненькой комплектации.
Слушайте, тут нужно четко понимать, что Genesis G70 средненькой комплектации — это, в общем-то, уже неплохо упакованный автомобиль. Ну, сам по себе. Другой вопрос. Вы служебным это автомобилем...
Чисто рабочее.
Служебным автомобилем вы будете пользоваться как водитель или как пассажир?
Как водитель.
Как водитель. Ну, как водитель, конечно, Genesis G70. Тут вопросов вообще у меня никаких нет. Достоинство. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. Роскошная управляемость, которая уже не корейская, а немецкая, потому что немецкие инженеры-ездовики настраивали автомобиль под немецкий лад, для того, чтобы он прямо конкурировал с тройкой BMW по управляемости. Плюс оснащенность, ну и вообще общая эстетика. Это Genesis, это все-таки премиальный автомобиль и новая модель. Это, ну, совершенно актуальный автомобиль. Поэтому я бы на вашем месте 100% железобетонно брал бы Genesis, тем более не за свои деньги. Ну, как бы, вот, так что...
Спасибо, вот. Роман,
а вы про что думаете? Вы, какое ваше мнение?
Ну, я к нему и склоняюсь. Но это такой нонсенс внутри компании, потому что все соглашаются на Optima, а я вот решил выделиться.
Нет, будьте выпендрежником. Тем более, что это даст вам еще и удовольствие. Потому что, ну, Genesis — это реальное удовольствие. Optima — это, ну, автомобиль. Вот автомобиль. Ездишь на нем и ездишь. Вот. И больше того, если уж брать Optima, так я бы брал Sonata. Потому что Optima уже на излете своего жизненного цикла, а Sonata совершенно новый автомобиль, новая генерация. Свежая Optima только подъедет там через какое-то время. А свежая Sonata, которая его одноклассник, родной брат, близнец и соплатформенник, она уже подъехала. Поэтому если брать класса Optima автомобиль, тогда Sonata. А если брать что-то совсем классное в этом сегменте для удовольствия, тогда G70, конечно. Тут без, ну, как бы для меня без вариантов было бы.
Вот. Спасибо вам большое.
Спасибо, Роман. Спасибо вам, да. Спасибо и вам тоже хорошего дня. Возвращайтесь, когда сделаете выбор и расскажете уже об ощущениях. Нормально? Нормально? У кого-то, значит, хлеб черствый, а кому-то на работе G70 покупают. Вот это я понимаю, устроился. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Киберенок, Москва.
Да, Киберенок,
у меня доброе. Вопросик такой наболевший. Писал, звонил, может быть, не видели. Что скажете об автомобиле Kia Mahav? Турбодизель V6 250, восьмиступенчатый автомат. Вид, конечно, устаревший, но...
Завтра. Можно я завтра? Я сегодня схожу в исторический музей, вот, в автомобильный, посмотрю на Махав там в музее, а потом вернусь и завтра расскажу вам впечатление. Ну, зачем? Ну, это экспонат музейный уже. Ну, нет.
А новый? Новый на подходе.
А новый, когда он подойдет, мы тогда пристально посмотрим на его ценник. Потому что в данном случае все будет зависеть от цены. Потому что так-то концептуально я понимаю, что это будет интересно. Но интересом, а может быть, вам и не нужен внедорожник, а вам нужен будет какой-нибудь палисад от Hyundai.
От Hyundai, да, согласен. Но мне нужен семиместный кроссовер.
Вот.
С хорошим двигателем,
вот, гигавитом. Вот. Ну так я и говорю, что может это палисад будет. По цене надо посмотреть на него, потому что палисад большой, семиместный, тяговитый, современный. И может вам не нужен такой монстр, как Mahav.
Я просто на Махав смотрю только лишь из-за мощного двигателя и, в принципе, большой вместительности.
А что у него там за такой мощный двигатель? Там V6 там,
да,
стоит.
Турбодизель, ну, как будто у Рега старого, ну, 550 крутящего.
Ну,
в принципе, едет неплохо.
Ну да, нет, но бензиновые V6 это вообще не редкость в этом сегменте. Они все оборудованы, почти автомобили этого класса, бензиновыми V6. Вот дизельный V6, да. Но с другой стороны, понимаете, покупать музейный экспонат только лишь из-за двигателя, ну, я бы не стал. Ну, в смысле, а сколько он стоит сейчас? Вот вы смотрели на прайсовую цену?
Я смотрел. Дело в том, что максимальная комплектация с кожей Наппа, там, со всеми делами, он будет стоить 3. Но со скидкой, так как в одной организации работаем интересной, там корпоративная скидка, и он получается 2,5. За 2,5 такой движок, и как бы...
Ну, это правда. Но тут, ну, понимаете, нужно признать, что это... Ну, не знаю. Ну, в смысле, ну, что это дряхлое такое... Не дряхлое, но такое устаревшее тело с очень-очень новым и мощным сердцем. Да и сердце, да не новое, просто мощное. Не знаю, сложный вопрос. Вы понимаете...
Знаете, то, что ребята пишут отзывы, и на всех форумах читал, смотрел обзоры, нет ни одного плохого. То есть все довольны, все 5-7 лет отъезжают, и проблем нету, за исключением пневмо. Там датчики у них отваливаются. А так беспроблемная машина.
Давайте, знаю, давайте, знаете как, я сейчас... Вот, а второй, у вас же должен быть запасной план «Б»? Должен быть у вас? А план «Б» есть у вас?
План «Б» есть, да. Супруге нравится «Эксплорер», но есть маленький нюанс. Расход будет большой, да, V6 бензин, и так как я езжу на Куге, на Форд, да. Владею Фордом.
Ну, Эксплорер меня... 15-17 литров будет расход.
Да, да. У меня уже на Куге будет 10 гарантийный ремонт. Я начинал с коробки, звонил вам, делился, а сейчас Шрус.
Но с другой стороны, Эксплорер-то новый уже и поди сыщи. В Москве, вероятно, их нет. Может, где-то еще есть, там в регионах.
Уже нашел.
А, уже нашел.
Да, даже в двух официальных дилерах они есть, стоят машины.
Новые, без пробега. 2,7.
Да, без пробега, новые, средние, максимальные комплектации. Есть машина? Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет.
План Б. Хорошо, вот это, вот спасибо вам большое. Все понятно. То есть я чувствую, что внутренне вы, конечно, заряжены на Махав. Вот, но есть еще и план Б, конечно, без этого никак. Ну, давайте это, как мне представляется, это... Ну, если это не повод для краш-теста, тогда что повод для краш-теста? Я открываю сессию голосовательную нашу. Вот, голосовательная сессия. Предлагаю только эти два варианта. Я понимаю, что сейчас у вас там за 2,5, 2,7 наберется еще какое-то количество вариантов. Я вообще планировал безальтернативное голосование провести. Махав или что-то другое. Вот Махав или что-то другое. Но это не совсем честно. Потому что-то другое, это чрезвычайно размыто. И у вас там чем-то другим может быть G70 опять же. Или Kia Stinger. И тогда это нечестно. Нет, давайте все-таки возьмем... вот основной автомобиль и альтернативный вариант. Kia Mahav и Ford Explorer. Как оказалось, еще можно найти живые экземпляры в столице. Для меня лично это удивительно. И проголосуем с вами. 134-21-35. 134-21-35 по 495 коду. Это обычный городской телефон. Ваш вариант в этой паре. Действительно, автомобиль, оборудованный редким для этого сегмента мотором. Дизель, приемистый, оборотистый, V6, дизелечек. 134-21-35. 134-21-35. Большой, вместительный, семейный и поживший свое. Отживший, даже я бы сказал, свое. Kia Mahav. 134-21-35. Ford Explorer. Не то чтобы сама модель отжила свое, вот компания свое уже здесь побузила и отчалила, но тем не менее автомобили остаются, продолжают ездить, их будут обслуживать, ну как бы с этим вопросов нет, осталось только понять, куда, к чему ваше сердце лежит, к Kia или к Ford. Ford Explorer как вариант альтернативный, 134-21-36, 134-21-36, тоже 495 код, голосование пошло.
Краш-тест.
И вот сейчас бы по закону жанра нам бы послушать владельцев каждой из представленных моделей для того, чтобы вы... у вас вариантов два. Но ясное дело, что равнодушным вы точно не можете остаться, правильно, к своему автомобилю. Поэтому вы либо можете агитировать за приобретение, вы либо можете рассказывать, почему никогда в жизни не стоит больше повторять ваши ошибки. Будь проклят тот день, когда вы решили купить и дальше Kia Mahav или... Ford Explorer. Он это для вас. 7373-948. 7373-948. Мы очень хотим послушать владельцев автомобилей, которые бы рассказали об особенностях эксплуатации. По Kia Mahav особо ничего не скажу, кроме того, что вот он как выглядит, так и такие ощущения от него, ну, от управления автомобилем. Он действительно большой, он действительно вместительный, и у него действительно приемистый, оборотистый дизелечек, который, в общем-то, несмотря на то, что не самый современный двигатель, тем не менее, обладает неплохими показателями по расходу топлива. Ну, вот, собственно, это Kia Mahav. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. У меня не Mahav, но когда только хотел его себе купить, у меня Sorento Prime.
Угу.
Также выбирал между Explorer'ом и Kia.
Да.
Ну, скажу так, Mahav не выбрал по причине того, что тот же двигатель, все замечательно, все хорошо, и расход там маленький, но там такой синдром отмены, потому что внутри нет ничего. Мультимедиа древняя, все древнее.
Да. Напомните, а Mahav, он же на раме, да? Там рама у него.
Он на раме, все хорошо, да. Все замечательно, но там
с проходимостью
тоже есть вопросы.
Угу.
В части того, что, ну, не совсем это внедорожник.
Да, но при этом рама зачем-то. Ну, как бы, вот есть признаки внедорожника, но при этом, по сути, кроссовер.
Да, и вот именно комфорт внутри.
Угу.
Хочется там и CarPlay, и все это прочее.
Да.
Вроде что-то там впихнули, но это уже как допихивают то, что есть.
Поэтому допиливают.
Угу. Если уж брать, то смотрите там Prime или там Santa Fe.
Тем более, что прозвучала фраза «нужен кроссовер». А если нужен кроссовер, ну вот Prime... Ну да, дизелечек будет не V6, а поменьше, но тем не менее 200-сильный дизель и отлично едет, на мой взгляд.
И прекрасно ест себе 7-8
литров. 7-8
литров,
и при этом по цене то же самое, но только за почти максимальную комплектацию. Максимальная в данном случае имеется в виду актуальную. За максимально актуальную современную комплектацию со всеми современными плюшками, которые мы любим. Правильно? И из-за которые в том числе и покупаем автомобиль. Потому что ощущение современности и ощущение комфорта внутри автомобиля строится на маленьких мелочах, нюансах, которые, может быть, на первый взгляд даже не заметны. Но вот из комплекса этих маленьких удобств и маленьких мелочей и строится в целом ощущение комплексного комфорта и актуальности автомобиля. Чем Mahav, на мой взгляд, не может похвастаться. Все, я остановлю голосование, потому что сейчас мы должны пойти в новости. Вот. Но сочетание хороший оборотистый дизелек, оборотистый V6 дизель, сделала свое дело, судя по всему. Ну вот, ребята, хотел бы я на вас посмотреть, вот, чтобы вы вот так вот 79% накупили себе Mahav. Где же вы? Где вы 79%, сказавшие: нет, конечно, надо брать Mahav? Что же вы не покупаете, если вы такие оптимисты? 79% Kia Mahav, тем не менее, только 21% проголосовали за Ford Explorer.
Моторы. Моторы.
7.35, моторы, и мы продолжаем. 364 тысячи автомобилей сейчас на столичных дорогах. И здесь нужно понимать, что очень сложно сегодня на ленинградском направлении. Сама Ленинградка, а также... Извините, у меня здесь что-то... Wi-Fi что-то висает. Сама Ленинградка, а также подъезды, съезды. Здесь все довольно плохо. И еще прошел какой-то кортеж. Закончилась ли на этом пытка для водителей на Ленинградке или не закончилась, это мы пока еще не знаем. Это нам только предстоит выяснить. Так, очень интересно, что компания Ford теперь, насколько я понимаю, не попадает в список широко распространенных на территории Российской Федерации автомобилей, и нужно искать ее отдельно. Я хочу просто пройти по центральным и по важным показателям наших сегодняшних автомобилей из краш-теста. А это, я напомню, Explorer с одной стороны и с другой стороны... Да. И с другой стороны это Kia Mahav. Очень интересный результат этого голосования. Я напомню, что 79% ответили Kia Mahav. Вот тут бы понять, за какой, за такой параметр, вы вот так вот его... Ну, ладно. Давайте с габаритов начнем. Итак, ну, с Explorer'ом с точки зрения габаритов мало кто вообще может тягаться. 4,93 Kia Mahav и 5 метров и 19 миллиметров. Такой показатель — это длина Ford Explorer. Это очень длинный автомобиль. Колесная база 2,89 Mahav, 2,86 у Explorer. Кстати говоря, обратите внимание, что при том, что он очень длинный, колесная база не очень большая. Клиренс 217 Kia, 211 Ford. Дальше по багажникам здесь 1045 Kia Mahav. Указан у меня объем багажника. Ну, это странно. Давайте общий посмотрим. Если свернуть все спинки и третьего, и второго ряда, то получается 2313 у Форда и 2765 у Kia. Действительно много. Форд, объем бака 70 литров, 82 литра для Махава. Учитывая не очень высокий расход топлива V-образного дизельного трехлитрового мотора у Kia, есть ощущение, что на полном баке он может проехать довольно долго, довольно много, довольно далеко. Правда, с невысокой скоростью. Кстати говоря, по поводу Ford, тут скорость тоже не самая роскошная. Сейчас, секунду, а как, что за Ford, я смотрю, версия какая? Ну да, 249 сил, 3,5 литра. Вот, разгон до сотни, Ford 8,7, Kia 8,7. 190 километров в час максимальная скорость Mahav, 183 Ford Explorer. Mahav дизель Explorer может на 92-м бензине ехать 246 ньютон-метров крутящего момента для Ford и 549 для Kia. Потому что, еще раз, это шестерочка V-образная дизельная, трехлитровая, 250 сил. То есть по силам они одинаковые, по крутящему моменту Mahav интереснее. Хотя с точки зрения массы нужно посмотреть. А массы-то у Kia и нет, извините. Только объемы багажника и бака. Про массу ничего не говорят. Почему? Потому что здоровый и тяжелый чертяка. И это, вероятно, не самый выгодный показатель этого автомобиля. По трансмиссии Mahav 8-диапазонный автомат, у Ford 6-диапазонный. Привод полный. Все, по стоимости, ну, мы только что выяснили с вами, исходя из показаний заказчика краш-теста, стоимость у них примерно одинаковая, потому что Mahav на старте должен быть дороже. Да хотя нет, и на старте тоже они примерно одинаковые. Но за 2,7, 2,8 можно взять оба. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, еще раз, я вот Москва. Все вот. Выбирал и хотел Mahav взять, хотел взять Explorer. Explorer тогда номер один был... Но глючная система, Sony, эта система была очень, глючная, нужно было перепрошивать.
Да.
Mahav не понравился третий ряд, очень узкий, в результате взял Honda Pilot, чему был безмерно рад.
Ну, Pilot, давайте так, Pilot просторный, да, действительно, у него очень хорошая трансформация второго-третьего ряда, удобные кнопочки там везде, все это, большой багажник.
Очень надежный, очень надежный.
Надежный. Но бензиновый и немножко прожорливый тоже. Ну, примерно как Explorer.
Сказал бы, там же V6 с отключаемыми цилиндрами.
Цилиндры поэтому... отключаются, да. И очень-очень огромный подлокотник, куда можно спрятать маленького человека.
Шикарный.
Хоббит может поместиться там и устроить себе там норку в подлокотнике. Потому что, когда его открываешь, ты понимаешь, что это не подлокотник, а это погреб какой-то, куда можно, ну, реально, там можно соленья хранить, там, солонинку повесить, ну, что-то такое. Окорока могут висеть там в этом подлокотнике. Вопрос, зачем он такая резонирующая у тебя огромная полость между этим? Ну, не знаю. Почему тогда не рассмотреть Pajero Sport Diesel? Спрашивает Владислав. Владислав, потому что, насколько я понимаю, нужен семейный автомобиль. А в Pajero Sport Diesel семейности не очень много. Да, много утилитарности, много такого, что хорошо может пригодиться вам, когда вы пересекаете пашню поперек или вдоль, когда вы решили небольшую речушку переехать. Но вот если ехать с семьей, то семья вам спасибо не скажет за такое путешествие. Нет. Поэтому Pajero Sport — это инструмент уже. Ну, примерно такой же, как УАЗ Патриот. Но только японский. С японским качеством и с технологиями Mitsubishi. А пилот на трассе 6 в городе 12, летом 92-й, пишет Спира. Спира, Рубрика, где мы друг другу рассказываем байки, это другая рубрика, извините меня. Ну, какие 6 литров у пилота? У меня был пилот, и на трассе мы тоже его тестировали. Ну, не знаю. Ну, в смысле, если накатом и в аэродинамическом мешке за фурой за какой-то пристроиться, закрыть все окна, отключить все электроснабжение и внимательно, впилившись глазами в расход топлива, следить за тем, чтобы не превышать 2000 оборотов, все время так идти как-то на скорости 80 километров или 75. Ну, может быть, у меня и бензиновые автомобили с расходом, заявленным в 13 литров, расходовали по 6,5. Такое бывало. Это Cadillac XT5, когда я с коллегой участвовал в заезде на экономичность в Германии. На тесте XT5 мы показали один из лучших результатов. У нас было 6,5 литров. На моторе 314 бензиновых сил. Это прям вот запредельно. В документах не было такого расхода, который мы смогли достигнуть на трассе. Но это специальное соревнование, и, честно говоря, я бы не смог так ездить долго. Это просто в рамках состязаний, в рамках азартного такого спортивного интереса и настроения. Вот. Ну, не знаю, может быть. А почему бы CX-9 не рассмотреть? Вы знаете, вот я когда услышал словосочетание «семейный кроссовер», я ровно вот в эту же секунду подумал, а почему бы действительно не рассмотреть CX-9? «Мазду». Потому что, на мой взгляд, в автомобиле есть абсолютно все для того, чтобы стать настоящим другом на годы для всей семьи. Абсолютно для всей семьи. Потому что автомобиль, в отличие и от Ford Explorer, да простят меня владельцы Explorer'ов, но это такой сугубо американский стиль. Автомобиль, вырубленный топором дровосека американского, миллениалом таким вот, в этой байковой рубашке клетчатой, и все вот это вот, Explorer. Про Махав вообще можно ничего не говорить о его стиле, потому что, в общем, до ретро он еще не состарился, чтобы вот в этих его формах увидеть что-то ретро, такое теплое, ламповое. А как современный автомобиль, уже чрезвычайно устаревший с точки зрения дизайна и всего остального. Когда внутрь посмотрим, мы тоже понимаем, что каждый из этих автомобилей выпилен немножечко так, далеки они от эстетики какой-то, элегантности. CX-9, напротив, открываешь и получаешь роскошный салон с роскошными материалами, с роскошной отделкой, великолепным оснащением, современными ассистентами, с очень классной шумоизоляцией, с нормально едущим мотором. Единственное, вот с огромным просторным салоном и колесной базой, достаточной для того, чтобы там и 5 пассажиров разместились, и 7 пассажиров разместились в версии 7-местного использования. Вполне функциональный третий ряд, и даже после третьего ряда остается много багажника. Но, на мой взгляд, одно из главных достоинств современной линейки автомобилей Mazda — это, конечно, эстетика. Это вот ощущение удовольствия, то, что мы испытывали раньше при виде некоторых автомобилей, над которыми работали не только маркетологи и немножко инженеры, но и дизайнеры. Вот дизайнеры рисовали с душой, придавая автомобилю работы над каждым элементом автомобиля, над каждым кузовным элементом, над каждым салонным элементом. Ты чувствуешь, что сюда вложены человека часы, человека дни, может быть, даже человека месяцы в выпиливание вот этого дизайна, этого ощущения. Вот. Но с другой стороны, ты понимаешь, что это большой автомобиль с бензиновым мотором, и же расход топлива там тоже, не будет 10 литров у вас расхода у Mazda CX-9. Но с другой стороны, если ты берешь автомобиль этого сегмента, нужно понимать, что ты берешь его не для того, чтобы экономить топливо. Для того, чтобы экономить топливо, нужно брать какие-то маленькие городские козявки, правильно? Нужно брать что-то микроскопическое. Peugeot 107, к примеру. Для экономии топлива нужно приобретать Peugeot 107. Но точно не CX-9 или не Explorer. А что делать с каско на Mazda? С каско, со страховкой каско. Что делать? Ровно то же, что и с каско на все другие автомобили. Приобретать нужно, каско нужно приобретать. Это миф. Вот, дороговизна стоимости каско для Mazda — это миф. Уже освежите данные по, вот, по страховым компаниям. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Вот прошу простить заранее неосведомленность, может быть, какую-то.
Я вас...
Вот Sorento Prime сюда входит вот в эту...
Конечно, бы... входит и выходит.
А вот
выходит,
да. Буквально вот в эти выходные проходил мимо, зашел в салон и как-то вот... Увидел Sorento Prime и просто Sorento увидел. Гораздо дешевле автомобиль, при этом да. не сильно меньше он.
Ну,
может,
не то,
староват немного.
Не то чтобы гораздо, но тем не менее, вы знаете, я буквально на днях тоже об этом узнал, когда на официальном сайте Kia пытался найти информацию
я
по Seltos.
Я прям в салоне его видел, стоит.
Конечно, но если он есть на официальном сайте, то он обязательно должен быть и в салоне, ибо официальный сайт — это тот же салон, но только в интернете. Вот поэтому я тоже был приятно, с одной стороны, удивлен тем, что две модели, то есть предыдущая генерация и нынешняя генерация, продаются параллельно. Это говорит о том, что спрос есть, и компания корейцы, давайте не говорить именно о Kia, а вообще корейцы работают на удовлетворение потребностей, причем потребности разных потребностей. Хочешь новый — бери, хочешь старый — бери. Я бы для, знаете, для этого... Для пущей эффектности, не эффективности даже, а эффектности, еще и предпредыдущий продавал бы. Ну, какое-то предпредыдущее поколение, совсем вот. Или даже предпредпредыдущее поколение, которое, помните, на старый Туарег похоже, с такими вот... Или даже... Ну, ладно, здесь нужно, главное, в этом вопросе остановиться вовремя.
Моторы.
Так, в свое время хотел купить шестерку Мазду, но отказался из-за каска. И купил BMW. Ну, вот. Вот понимаете, вот об этом я и говорю. То есть, когда мы выбираем, когда мы говорим о корейских кроссоверах, там, об американских кроссоверах, о Ford, здесь и говорим немножечко про Мазду. Здесь нужно точно понимать, что когда мы говорим про корейцев или американцев, или мы говорим о масс-маркете, ну, то есть автомобили массового сегмента, со всеми признаками автомобилей массового сегмента. А в чем фишка автомобилей современных моделей Мазды? Фишка в том, что стоят они примерно как автомобили массового сегмента, ну, плюс-минус. Но при этом качество дают и характеристики, и признаки уже премиального сегмента. То есть вот, вот этот ваш случай, Сергей пишет, он четко показывает эффективность той стратегии, которую в Mazda выработали для себя. То есть Mazda — это альтернатива не плотно упакованным автомобилям масс-маркета. Это альтернатива начальному премиуму. То есть когда ты думаешь, а что взять, Mazda, но в максималке, на максималках. Или там BMW, или Mercedes, или Lexus, к примеру, да? Вот найти три признака, почему... Три, я уж не говорю про пять или шесть, три признака и ответа на вопрос, почему нужно взять Lexus RX, а не Mazda CX-9, нужно очень сильно постараться. Очень сильно постараться. Ну вот попробуйте найти. Вот скажите мне, кроме одного параметра, который достался Lexus по наследству от Toyota. Этот параметр называется ощущение надежности. Ну, надежность, да, вот вы думаете, это надежность. Lexus у меня будет ходить, все, и солнце расширится, превратившись в красного гиганта, поглотив Меркурий и Венеру. Вот все это случится, а Lexus мой будет ходить еще, будет гонять. Все, будет продолжать ездить. Вот кроме этого еще два. Два параметра, по которым Lexus превзойдет. Сила бренда. Купил бы Lexus из-за другого ощущения внутри. Какого другого ощущения? Вот на чем оно строится, это другое ощущение? На россыпи кнопок? Вот этих маленьких черненьких кнопок. На чем? На этом контроллере, который мы называем за глаза «морской бой». Ну, когда ты должен вправо-лево, вверх-вниз водить контроллером, и стрелочка по экранчику прыгает у тебя по пресетам предустановленным. Вот из-за этого или из-за чего? Какое другое ощущение? Вот на чем оно строится, это другое ощущение? Нет никакого другого ощущения. Поэтому не знаю. Бог его знает. Так, нет. Человек написал, что из-за дороговизны Мазды купил бы. Не из-за дороговизны Мазды, а из-за повышенной стоимости каска. Владимир, слушайте внимание. Извините, Владимир, но я не нападаю на вас. Но просто вопрос был о том, что каска очень дорогое. Почти там 250 тысяч, вот Сергей пишет. Почти 250 тысяч на каска. И из-за этого отказался от шестерки Мазды, купил BMW. Потому что там каска 90 тысяч. Но это было когда-то. Освежите данные серьезно. Сейчас Мазда не входит в топ-тройку, в топ-пятерку. Может, в каком-то списке там из 10 автомобилей шестерка и значится. Но там, помимо этой шестерки, есть и другие представители автомобильного мира, которые вы, тем не менее, с удовольствием покупаете. И каска на которой тоже довольно, довольно высоко оценивается. Поэтому... Ну, как бы, я сказал уже, что думаю по этому поводу. Теперь вы скажите, что вы думаете по поводу окружающей вас действительности.
Моторы.
Прям физически ощущаю, как накопилось у вас в душе вот это вот все. Вы прям вот уже подкатывает к кадыку сюда желание высказать всю правду миру. Но не было возможности, ибо не было такого специально созданного пространства у вас, где бы вы эту возможность реализовали. Вот теперь есть. Все, мы вспомнили про рубрику «Достало». Достала рубрика уже в эфире, поэтому давайте. Традиционно вот вам вентилятор, лопата, гуано. Набрасывайте на вентилятор объективной реальности. Вот эту вашу правду. Так, что-то сейчас, секундочку. Сергей вот пишет. Mazda 6 в топе, 17-й год, 50 тысяч каска. Стаж 8 лет. Так что не надо вот про 290 рассказывать. Не, может быть, где-то и 290 захотели. Но вот человек 50 заплатил. Да, 7373948. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Достала рубрика. Ну что там, где болит у вас? Жалуйтесь. Да. Доброе утро. Слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Ничего не досталось, все нормально. У меня вопрос. Хавейл F.
Скорая психологическая помощь! Быстро сюда! Здесь человеку неожиданно хорошо стало! Быстро сюда, к нам!
Хавейл F7.
Да.
Стоит, не стоит?
Стоит. Ну, в смысле, если вы психологически уже готовы к владению китайским автомобилем, едет не на 190 сил, сразу вам скажу. С шумоизоляцией бы тоже что-нибудь сделать. Но во всем остальном, как автомобиль, представляющий китайский автопром, Хавейл F7 — это прорыв для китайцев. Это реально классная тачка. Особенно сейчас в кузове купе. И выглядит еще прямо вообще. Ну, вот этот фаст...
Да,
ну,
вчера катался, просто купе. Бомбическая машина, мне показалось.
Вот шильдики закрой, шильдики закрой, и никогда в жизни не скажешь, что это китаец. Вот да, одна из самых больших проблем, помимо шумки и того, что мотор не выдает заявленные 190, это вот эти дурацкие шильдики квадратные на руле и на решетке радиатора. Ну, идиотские.
Ну, шумка сейчас у всех проблема. Я и на Камри новый катался.
Ну, я не скажи. Mazda CX-5, опять же, возвращаясь к Mazda, замеры технологические показывают, что CX-5 нынешний поколения тише купятого, ну, правда, предыдущего поколения. И примерно такое же...
Как... Цена, качество, одно дело там...
Ясно, это, конечно. А вы приценивались, сколько дают вам за F7? Скидки есть какие-нибудь сейчас на него?
Скидки есть на самую маленькую комплектацию... 200, средняя комплектация 300 тысяч скидка, и максимальная комплектация 200.
Не, надо брать в максималке. Это автомобиль, который...
Ну да, я тоже так думаю.
На максималках нужно брать. Ай, алло, это же достала рубрика. Сейчас нас заклеймят, что мы не тем и не там занимаемся. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Извините.
Максим, да. Достали автобусы, маршрутные транспортные средства, которые, когда, ну... Загружают, выгружают пассажиров.
Не заезжают в карман.
Нет, Ром. Включают левый поворотник и стоят. И многие очень правильные водители, соответственно, согласно ПДД, что в населенном пункте имеет преимущество автобуса, они ждут, пока он отъедет.
Ну да.
Расстреливал бы, Ром.
Ну, есть такое. Из рогатки. Давайте добавлять. Из рогатки. Помните, как Остап Бендер это делал? Нет, еще можно тогда, пользуясь случаем, раз мы говорим про эти, про автобусы и маршрутные вообще. Хочу еще раз обратить ваше внимание, господа таксисты. Таксисты, внимание, внимание. На меня посмотри. Таксисты, внимание. Все, внимание, все. Сосредоточились. Смотрите. Есть знак. Поворот направо. Направо. Есть разные выделенные полосы в разных местах. Есть такие выделенные полосы, где вы едете по своей выделенной полосе, подъезжаете к перекрестку, и с этой полосы можно ехать прямо и направо. Можно прямо, можно направо. Есть такие. Но есть такие специальные полосы, где полоса существует только для поворота направо. Об этом свидетельствует знак, висящий над этой полосой. И вот это ваша упертость баранья, что вы думаете, что если вы едете по выделенной полосе, то вы и дальше должны пилить по выделенной полосе прямо и не пропускать, создавая аварийные ситуации, тех, кто собирается слева от вас перестраиваться в эту полосу, чтобы направо повернуть, потому что эта полоса для поворота только направо. Знак висит для этого. Это на Варшавке несколько таких съездов есть. Я прям сказал уже: товарищ, ты что творишь водителю такси своему? Он меня везет. Он, наверное, хотел как лучше, но сейчас по выделенке провезу барина. Быстренько, быстренько. Я говорю: что вы делаете? Товарищ, здесь поворот направо. А он, ему надо прямо, нам, ну, мне надо прямо дальше. И он отсигналивается, не мигает, не пропускает тех, кто съезжает. Ребят, заканчивайте с этим делом, заканчивайте. Потому что, честно говоря, достало. То же самое съезд с Ленинского на Третье кольцо по направлению в область. Ну, ребят, ну так нельзя. Александр пишет: ошибаетесь. В чем я ошибаюсь? Что, двигаясь по полосе, где стрелка указана с этой полосы только направо, он должен пропустить? И он вообще-то, его там вообще не должно быть, если он хочет ехать прямо. Он должен перестроиться с этой полосы левее, проехать прямо и дальше въехать на выделенку. Ничего я не ошибаюсь, Александр, это вы ошибаетесь. Это, ну, знак, я говорю про полосы, где висит знак движения только направо из этой полосы. Посмотрите на эти полосы, посмотрите на знаки, почитайте их значение тогда в ПДД. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Вот, кстати, обратная ситуация насчет этой правой полосы, когда я еду по правой полосе, подъезжаю к светофору, по знаку эта полоса разрешает ехать прямо и направо.
Да.
Но прямо у меня загорается красный свет.
Угу.
Я останавливаюсь, а стрелка
горит
зеленая.
А вам сзади сигналят, ругают.
И они сзади подъезжают и начинают сигналить. То есть это говорит о том, что мне знаки вообще не смотрят. Он просто думает, что я подъехал на его полосу,
ну,
и
стоит
мне сзади там. Вот так вот. Вот это достало.
Надо бы накрутить головой, ребята. В таком мегаполисе, как Москва, надо бы накрутить головой и смотреть информационные сообщения, которые расположены на светофорах, на дороге в виде разметки, на знаках, в конце концов. И если вы знаете правила дорожного движения хотя бы в зачаточной стадии, то вы знаете, что знаки пользуются преимуществом по отношению к разметке. Знаки по отношению к разметке. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Рамон, доброе утро, что меня, извините. Но вот, я говорю, несмотря на десятки, так сказать, погибших в авариях, сотни, так сказать, получивших увечий, так сказать, и несмотря на то, что ущерб, так сказать, экологии, то, что нас правительство ведет, ну, как автомобилизация насильственной вот, населения, то есть, как бы...
Я не понял, извините. Какая насильственная? Ну что, вас заставляют брать кредит на автомобиль? Что, почему здесь насильственная? Нет, не насильственная. О чем говорить? Так, а светофор по отношению к знакам? Дима. А когда светофор пользовался этим, вступал в конфликт со знаками? Вы имеете в виду стрелка, поворот направо? Ну, стрелка, поворот направо. Но если над полосой, над этой висит знак прямо и направо, значит, если вы стоите у стрелки, она направо зажигается, вы поворачиваете. Если вам нужно дальше прямо, вы стоите. Потому что прямо-то вам красный свет. А вообще дурацкая ситуация. Мы проводили эксперимент здесь, в Москве. Мы, я имею в виду в широком смысле слова, мы. Якобы эксперимент доказал, что нам нельзя разрешать всегда ехать направо. А вообще во многих странах это можно. То есть направо не стрелка загорается, а вообще висит зеленая табличка. Такая табличка пластиковая, которая говорит: двигайся направо всегда, если нет никаких препятствий. Двигайся всегда направо. Вот нам бы такое, но нам такое не позволено. 430 тысяч автомобилей сейчас в столице. 3 балла пробки. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там.
Моторы.